Братья и сестры, друзья, все присутствующие, мы с вами продолжаем изучать послание апостола Павла к римлянам. Дети, у меня есть для вас один секретик, я его решил вам сказать, ну, чтобы у вас были силы просидеть здесь. Вот кто до конца здесь досидит в этом собрании, в этом хоре и никуда не уйдет, тот получит подарок, когда все закончится. Но только надо сидеть, слушать и никуда не уходить до самого конца. В прошлое воскресенье мы рассуждали или учились на примере апостола Павла, как относиться к Церкви Христовой. Я думаю, что многие уже начали это практиковать в своей жизни, кто это не делал еще, кто это не начал делать, начнет в ближайшее время. Друзья, потому что это важно. Важно, что именно? Важно, чтобы Слово Божие, оно действовало в нашей жизни. То, что мы слышим, его надо осуществлять, его надо практиковать. Искать хотя бы возможности, как исполнить то, что было услышано здесь в собрании. Если как-то у вас по-другому, если Слово не действует и ничего не меняет, значит, вы в собрание ходите зря. Потому что самое главное здесь – это Слово. И если оно ничего не меняет в жизни, тогда, ну, мало смысла. Конечно, я не говорю, что надо перестать ходить в собрания. Я говорю о том, что надо поменять отношение к Слову. Ходить в собрания, а потом слышанное Слово исполнять. Мы говорили, апостол Павел учит нас благодарить за Церковь, служить Богу, распространяя Евангелие, молиться друг за друга, желать видеть друг друга, стремиться укреплять, утешать друг друга и помогать, чтобы у других был духовный плод в жизни. Сегодня мы посмотрим на отношение к Павлу уже не к церкви, а к самому Евангелию, которое он проповедует. Я взял совсем небольшой отрывочек, всего 3 стиха. И этот текст, я думаю, он будет ответом вообще на жизнь апостола Павла. Что его вдохновляло? Почему он так жил? Почему он так жертвенно трудился? Почему он так относился к церкви? Друзья, отношение к Евангелию будет ответом на эти вопросы. Потому что Евангелие является нашей движущей силой. Чем больше я понимаю, что Бог сделал для меня в Иисусе Христе, тем больше я люблю Бога, тем больше я ценю, и тем больше я, ну, стремлюсь жить для Него. Текст Писания, Римлянам послание, 1 глава, с 14 по 16 текст. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Братья и сестры, на этот отрывок, ну, не сложно было готовиться и не сложно проповедовать, потому что апостол Павел так ярко, такими тезисами, такими вот утверждениями, он в каждом стихе как бы забивает такой важный гвоздик, да, как говорил Соломон, что слова мудрых – это как иглы, вот, как вбитые гвозди, вот стук и гвоздик есть. И вот здесь мы посмотрим на некоторые такие гвоздики апостола Павла, которые вот он забил, которые его вдохновляли, которые, ну, были руководством его жизни. Первое – это «я должен». Как вообще можно человеку стать должником? Вот Павел говорит, я должник. Как можно стать должником? Ну, в общем-то, не хитро, не мудро, да? Это делается, взял у кого-то в долг, и ты уже должник, да? Вот, это один вариант. Друзья, какие еще бывают варианты? Знаете, бывает такой вариант, может, не очень распространенный, но если мне кто-то что-то дал и попросил, передай другому. Вот скажите, на тот момент, пока это у меня, я должник? То есть на тот момент, пока я не передал другому, я должник. Да, это не мое, я не себе это взял, но меня попросили передать. Так вот, мне кажется, что в отношении апостола Павла здесь больше вот такой вариант применим. Павел чувствовал свой долг именно в том, что Бог удостоил его, Бог удостоил нас сегодня с вами, всех верующих, чтобы верить нам Евангелие. Друзья, Евангелие – это не то, что надо бережно хранить. Евангелие – это то, что надо распространять. У нас вообще нет вариантов распространять или не распространять. Вот хочу – распространяю, не хочу – не распространяю. Время есть – ну, облаговестую. Да? Возможность есть – ну, попробую что-нибудь. Вот. Это не какое-то хобби, это не какое-то увлечение, что вот, ну, можно им иногда позаниматься. Павел говорит, это долг. Я должен. В другом тексте он говорит, что это моя необходимая обязанность. То есть, ну, примерно тот же смысл. И если я не благовествую, тогда что? Тогда горе мне. Это в послании к Коринфянам он пишет. То есть, посмотрите, это не какое-то дело, ну, такое, вот церковь живет, церковь занимается многими разными служениями, делами, но еще иногда церковь благовествует, как бы вот что-то такое дополнительное. Это основное дело. То есть нам доверено Евангелие. Ни у кого больше, братья и сестры, вот в городе Симферополе, ни у кого больше, кроме как у верующих, Евангелия нету. Его Бог дал только церкви, только верующим людям. И вот с того момента, как это произошло, а это произошло с первого момента существования церкви, мы все с вами по отношению к Евангелию должники. Потому что дали, чтобы передать. Не передаешь – значит, ну, не отдаешь свой долг, не выполняешь свой долг. Братья и сестры, мне хотелось бы вот этим первым утверждением апостола Павла, ну, чтобы, знаете, я так скажу, вот нас всех загрузить большим-большим долгом по отношению к Евангелию. И знаете, чтобы у нас вот облегчение наступило только тогда, когда мы бы начали делиться Евангелием. Вот чтобы всегда вот это чувство у нас оставалось, чтобы оно было, мы должники Евангелия. Братья и сестры, конечно, я сейчас хочу сказать, ну, чуть-чуть пояснение. Это чувство долга, оно ни в коем случае не должно быть вызвано чувством какой-то вины, чувством, ну, чего еще у нас бывает, стыда какого-то. Это чувство вызывается чувством любви к Богу. То есть правильная мотивация в христианской жизни – я должен. Ну почему я должен? Потому что я люблю Бога. И вот наша вот эта мотивация, движущая сила, она основана на любви к Богу. А любовь к Богу основана на познании Бога. То есть вот это все взаимосвязано. Чем больше я познаю Бога, тем больше я Его люблю, а чем больше люблю – тем больше у меня есть желание, чтобы делать то, ну, что хочет Бог. Вот как мы слышали, исполнять волю Божию. То есть это самая сильная движущая сила нашей жизни. От любви к Богу делать то, что хочет Бог. Ради любви к Богу, ради любви к людям, это уже следующее, вторичное, ради славы Божией будем распространять Евангелие. Долг по отношению к Евангелию – это не просто, ну, обличать грехи людей, раздавать литературу, звать на собрания. Друзья, долг по отношению к Евангелию – это быть способным другому человеку рассказать Евангелие. Здесь апостол Павел перечисляет разных людей. Посмотрите, еллины и варвары, мудрецы и невежды. То есть здесь идет речь, он специально берет, ну, как бы крайние категории людей того времени, еллины. То есть это, ну, такие образованные люди, культурные люди, интеллигентные люди. Это греки, это римляне, это вся середина Римской империи. Вот. И обочины, окраины, все, что за пределом, это люди необразованные, варвары. Это слово вообще варвары, они, знаете, как, откуда произошло? Вот. Ну, не совсем, я другое слышал. На севере Рима жили, ну, германские племена, и у них язык был не такой, как у греков, не такой, как у римлян. Вот вар-вар-вар-вар-вар, они что-то говорили, да, и этим утонченным грекам им казалось, ну, какие-то варвары, да, варвары, ну, то есть даже разговаривают как-то грубо. То есть варварами назывались люди неинтеллигентные, люди необразованные. Вот. Ну и вторая две категории только усиливают это мудрецам и невеждам. То есть очень, очень образованным людям, вот и совсем необразованным. Братья и сестры, сегодня, вот, ну, сегодня, говоря о нашей жизни, мы тоже можем этот принцип применить. То есть возьмите самых, да, вот, ну, образованнейших людей, пусть это какие-то профессора, может быть, до самых простых людей, вот, от мудрых, от философов до необразованных, от людей разных национальностей, потому что еллины и варвары здесь еще и национальный признак. То есть от людей, ну, от тех национальностей, которые больше всего распространены, у нас это русские и украинцы в Крыму, но у нас есть еще татары, у нас есть еще евреи, у нас есть армяне, греки. То есть это национальности, которые, ну, в малочисленности, но они здесь присутствуют. То есть от самых-самых распространенных до самых неизвестных, до которых мы даже, может быть, не знаем, что, оказывается, и такие люди тоже в Крыму есть. Вот. И Павел говорит: вот я всем им должен. То есть Павел не просто говорит: я должен некоторым людям. Вот этим я чуть-чуть отдал долго, вот этим чуть-чуть, этим поблаговествовал. В общем, ну, а всем нет. Так Павел не считал. То есть он не делил: этому я буду говорить, этому не буду. Он считал себя должным по отношению ко всем. И это им двигало. Друзья, я так представляю, это заставляло его узнавать людей, с которыми он живет. Узнавать места, где он никогда не был. Идти туда, находить там людей, которые не слышали Евангелия, и проповедовать им. Считал себя должником Евангелия. Следующее утверждение, он говорит: я готов. Следующий шаг после «я должен» – это «я готов». Братья и сестры, все это взаимосвязано. Если бы не было вот этого чувства долга, то не было бы и готовности. То есть, если не осознаешь долг, то и никогда готов не будешь. Будешь всегда раздумывать, начать мне вообще людям о Боге свидетельствовать или уже не стоит. Уже прожил столько лет жизни своей и, в общем, никогда этим сильно и не занимался. Как-то, может быть, даже и никто не призывал к этому, может быть, меня не учили даже этому. Ну вот жил и жил вот своей жизнью. Друзья, пока не будет чувства, что я должен, не будет чувства, что я готов. Вот знаете, как было у Петра и Иоанна? Их посадили в тюрьму, им, ну, потом выпустили, но говорят: ну ни в коем случае больше вы о Христе говорить не должны, иначе, ну, все будет очень плохо. И они, знаете, простые люди, даже вот по сравнению с апостолом Павлом, но они так сильно ответили, они говорят: вы понимаете, а мы не можем не говорить того, что мы видели и слышали. Вот так просто: не говорите, так мы не можем. Не можем. Почему? Потому что я должен, и второе, потому что я готов. Не надо какое-то особенное откровение, не надо каких-то чувств особенных. Друзья, это наше внутреннее, то есть от Бога уже все ясно. Вот в этом вопросе воля Бога, она уже ясная и понятная. Теперь надо просто внутреннее решение, внутренний настрой. Знаете, мне кажется, в последнее время мы, христиане, стали такими благодатными, ну, как у нас Саша так говорит, в кавычках. То есть это значит, я говорю: что это значит, когда слово и в кавычках? Это значит все наоборот. Вот так мне объяснили дети. Вот, то есть вот мы благодатные в кавычках. Что это значит? Ну что мы говорим? Ну как? Благовествовать? Это ж такое святое дело. Разве я могу это делать через силу? Разве я могу себя заставлять? Нет, я не могу. Я буду сидеть и ждать, пока ко мне придет желание, пока придет какие-то обстоятельства удобные. А еще лучше, чтобы люди ко мне сами подходили и спрашивали, интересовались. Ну, им же спасаться надо, да? Вот тогда я расскажу этим людям. Да, знаете, я скажу так, что мы в нашей жизни, естественно, и с желанием делаем только грехи. Вот на грехи не надо готовиться, не надо настраиваться, мы их и так делаем достаточно. А вот остальное все, что связано с духовной жизнью, все святые дела для Бога, на них нужно настраиваться, на них нужно готовиться, на них нужно заставлять себя и дисциплинировать. И по-другому никак. Я расскажу несколько примеров интересных, мальчики и девочки. Был один такой человек, который проповедовал в Китае. Миссионер, его звали Хадсон Тейлор. Он является основателем внутрикитайской миссии. Потому что до него все миссионеры, которые проповедовали, они приезжали и жили только в городах на побережье. В этих городах было много европейцев, и там было трудиться, в общем-то, несложно. И они считали, что они таким образом проповедуют китайцам. Но Тейлор понял, что чтобы проповедовать китайцам, надо идти вглубь Китая. То есть не просто где-то жить на берегу, в европейском городе, например, там Шанхай, Гонконг, еще какие-то города, а надо идти вглубь. И он основатель внутрикитайской миссии. Он приглашал миссионеров из Европы. Эти миссионеры приезжали, их вначале были сотни, потом их было тысячи человек, которые трудились внутри Китая. И вот именно вот этот шаг дал результат. Китайцы, они переодевались, меняли образ жизни, они старались стать похожими на китайцев. Есть такая книга, ну, чуть-чуть позже, в позжих временах, про женщину с книгой. Дети, всем советую прочитать с родителями эту книгу. «Женщина с книгой». Как раз, ну это чуть-чуть позже уже событие, как внутри Китая это совершалось. И вот за один год я читаю отчет. Он отчитывается за один год служения. И он пишет. В начале года у нас было 200 миссионеров, которые трудились в разных областях Китая. За этот год что произошло? 40 из них умерло. У 50... То есть осталось 150, у 50 из них умерли жены. И вот он в конце года собирает их на, ну, совместное такое общение, и, ну, они разговаривают, обсуждают планы, и вот каждый из них говорит, ну, они как бы к такому решению пришли, они говорят, если бы Бог позволил мне начать все сначала, то я бы все равно поехал в Китай. Друзья, вот несмотря на все это, еще раз, в четвертой части умерла жена, четвертая часть умерли сами. Они говорили, если бы повторить мою жизнь, я бы все равно поехал в Китай. Братья и сестры, вот это я должен и я готов. А сам Тейлор, он говорил так, если бы мне Бог дал 1000 жизней, каждую из них я бы посвятил Китаю. Другой человек, который, в общем, нам неизвестен как миссионер большой, это Георг Мюллер. Это человек, известный как тот, который содержал, ну, в одно время 10 тысяч детей в приютах. Он их содержал, он их кормил. Этот человек за свою жизнь никогда ни у кого не просил денег, только у Бога. И вот, ну, когда как бы на вершине своего этого служения 10 тысяч детей питались, жили, учились за счет пожертвований, которые со всего мира приходили к нему. И вот когда этому человеку было 70 лет, за 70, его служение было уже устроенное, уже руководил делами кто один, по-моему, или сын, или зять его. Ну, казалось бы, ему уже можно было успокоиться и просто, ну, смотреть на то, как дело движется, может быть, там молиться потихоньку. Он очень много молился в своей жизни, этот человек. Но он услышал где-то побуждение на каком-то собрании и какой-то призыв услышал, чтобы миссионером стать. И вот там немного было желающих, и Георг Мюллер поднимает руку и говорит, я хочу стать, я хочу поехать проповедовать в другие страны. Ну, ему говорят, ну, как-то, ну, может быть, кто-то помоложе. Нет, я поеду. И знаете, Бог дал ему еще около 20 лет жизни, и он уехал в Америку проповедовал, в Африку. Он был в России, он был в Индии, в Австралии, в Японии, в Китае. Он проехал больше 300 тысяч километров после 70 лет. То есть, казалось бы, одно служение, которому жизнь посвятил, ну, передал, и еще поехал около 20 лет, потрудился, чтобы людям проповедовать Евангелие. Друзья, вот очень-очень такие яркие, очень хорошие примеры. Третье хочу обратить внимание. Третье – это наши препятствия, которые у нас всегда есть в этом деле. Я должен, я готов, но третье – Павел говорит, я не стыжусь. Павел не стыдится благовествовать Евангелие. Он такой же человек, как мы. Он знает, что такое страх. Он знает, что такое трепет. Он знает, когда люди сопротивляются. Он даже больше знает. Не все из нас, большая часть из нас не знают, что такое, когда тебя побили палками или камнями на благовестие. Вот мы мало знаем, чтобы нас прогнали с благовестия. Мы, ну, есть такие случаи, но они настолько их мало, вот, что это вообще не причина. Вот у апостола Павла таких случаев было намного больше. Потом еще очень часто мы думаем, а что люди скажут? Что люди скажут? Вот, а вдруг они подумают, что мы какие-то недалекие фанатики, вот, ну, необразованные, непонятно что проповедуем, Евангелие, ну, бывает, воспринимают как-то враждебно и так далее. Друзья, не зря, когда Христос посылал своих учеников, Вот идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, вот, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот это такое основное поручение церкви. Но до этого, там есть такие слова, Христа слова. Он говорит, мне дана всякая власть на небе, на земле, поэтому идите. А после этих слов он говорит, то есть, ну, я так понимаю, вот если ты увидел, что действительно Христос это Господь, ему дана всякая власть, тогда идите. А в конце сказано, и вот я с вами во все дни до скончания века. Братья и сестры, вот читая это слово, иногда хочется сказать, Господи, вот как Гедеон, Господи, но если ты с нами, ну почему тогда у нас так все, ну как-то не устроено, вот в этом смысле? Почему нету желания, почему у нас нету вдохновения, почему нету дерзновения, почему мы часто стыдимся, почему? Ведь написано же, что он с нами, да? Написано. А мы как будто этого не видим, не чувствуем, не замечаем. Что нужно для этого? Братья и сестры, для этого нужно пойти. Вот ангел Гедеону, когда он такое сказал, говорит, а как Господь с нами? В этот момент Гедеон находится в точиле. Мальчики, внимание, точила. Что такое точила? Подстругалка для карандашей, да? Точилка. Нет, это место, где из винограда делали вино. Один большой камень, а второй поменьше. И он крутится верхний и, ну, давит, хотя, наверное, я чуть перепутал, это для, да, для пшеницы. Ну, то есть там было такое устройство, то есть тоже камень, только в нем отверстие есть, и там давится, не крутится, а давится. Давится виноград? Да. Ну, там по-разному было. Там это можно ногами кто-то делал, кто-то... То есть какой-то пресс должен быть. И там в нижнем камне есть отверстие, и это стекает потом вот в сосуд. Так вот, Гедеон там спрятался, чтобы вымолотить пшеницу. Ну, казалось бы, неподходящее место. Что там делать? Забраться в это помещение, в это укрытие, чтобы там вымолотить пшеницу. Почему? Да потому что время было такое. Если бы эту пшеницу увидели враги, маденитяне, они бы ее отобрали. И вот человек не мог это делать открыто, он это делал тайно. И в этот момент ему является Господь и говорит, Господь с тобою, муж сильный. Он говорит, да где Господь? Ты посмотри, что происходит. Господа нету. А Бог говорит ему, иди, Гедеон, вот с этой силой ты поразишь маденитян. С какой силой? То, что он там от страха сидел в этом точиле и переживал, если сейчас последнее заберут, то и все. Откуда сила? Друзья, а сила она в том, что Господь пойдет. Господь пойдет и будет с ним. Братья и сестры, нам обещано с вами от того, у которого власть над всем миром, нам обещано, вот если пойдем и будем делать его дело, идите научите, крестите, учите их соблюдать все, и я буду с вами. Братья и сестры, еще одна причина, по которой мы можем стыдиться Евангелия, это потому, что мы его мало ценим. А мало ценим, потому что мало знаем. А мало знаем, значит, надо его изучать, надо вникать. Не стыжусь, Павел говорит, это не значит, что у него нету страхов, у него нету переживаний, у него это препятствий. У него всего этого достаточно. Он даже сам об этом свидетельствует. Извне нападения, а внутри страхи. И вот так мы жили. Опасностей было много. Друзья, один стих в Библии есть, в котором, по-моему, 8 раз или больше употребляется слово «опасность». Это все опасности, с которыми встречался Павел. И в воде, и в городе, и на суше, и от врагов. И от кого только не было. Опасности, опасности и опасности. И все равно этот человек проповедовал Евангелие. И последнюю мысль я буду заканчивать. Он здесь говорит, а почему? Почему я должен, я готов и я не стыжусь? Не стыжусь. Да потому что Евангелие – это сила Божия ко спасению. В Евангелии есть огромная сила для изменения человека. Злого человека, грешного человека, негодного человека – нельзя изменить. Библия говорит, как нельзя изменить пятна у барса, как нельзя изменить кожу чернокожего человека, эфиоплянина. Нельзя это сделать. Это невозможно сделать. Но Евангелие, весть о том, что Бог для нас сделал через Иисуса Христа, вот только Евангелие может менять человека. Братья и сестры, даже мы с вами, верующие люди, мы не можем менять людей. Мы можем человеку только рассказать Евангелие. И я еще раз повторю, церкви дано Евангелие. Его не нужно хранить, его нужно распространять. И предлагаю, чтобы мы сегодня, читая вот этот небольшой отрывок, могли пересмотреть наше с вами отношение к Евангелию. Первое, нам нужно понять наш долг. Мы должны. Это наша ответственность, это наша обязанность. Давайте будем это делать из нашей любви к Богу. Второе, нам нужно принять решение и сказать: «Я готов, я хочу, я буду это делать». И третье, нам нужно преодолевать наши препятствия, которые у нас есть. Не стыжусь, не стыд, не страх, не какое-то сопротивление. Ничего не должно нас остановить, чтобы выполнять это слово, выполнять это служение. Друзья, давайте мы на этой неделе расскажем Евангелие в нашей семье, нашим детям и кому-то из людей, которые за пределами находятся нашей церкви. Каждый из нас попробует это сделать. Нашим детям это один вечер пусть. И еще один раз на неделе рассказать Евангелие кому-то из неверующих людей. Хотя бы очень коротко. И да благословит Бог нас в этом. Аминь.